Мы как с вами вчера тип религиозный под названием предопределение рассмотрели до самого конца или чего-то что-то не успели? Как вы считаете? Но мы с вами его рассматривали. Помните, еще говорили о кальвинизме, который проповедуют сейчас некоторые наши очень ревностные защитники вечных мучений, не тайны Божии, когда мы не знаем. Нет, мы знаем. Апостол Павел ничего не понимает, когда говорит, что будет Бог все во всем. Он же не был, он не ходил с Христом, правда же? Нет. Ну вот потому у него такие ошибки, значит, появляются. Да еще сколько раз, говорит, просто диву даешься. А апостол Петр по своей необразованности, наверное, так учил. Потому что Христу он не мог противиться, правда же? И вдруг говорит, что Христос вывел мертвых, противящихся водяное Богу, их вывел из ада. Ничего не понимал. Бедный апостол Петр. Мы, конечно, знаем лучше. Так вот, в связи с этой идеей предопределения, которая очень глубоко живет в человеческом сознании, и, как вы помните, например, у древних греков это идея рока, может быть, помните, у стоиков, которые говорили о том, что все подчиняется року, все подчиняется, сами боги подчиняются року, то есть чему быть, тому не миновать. В народе вы знаете такое глубокое убеждение. Чему быть, тому не миновать. И удивительным образом, что христианство проповедует, что судьба человека, кстати, и здешнее, и будущее находится в его руках по той простой причине, что Бог неизменен и неизменяем, что Он всегда, всегда осеняет каждого человека своей любовью в полноте, но от человека зависит, принять это или не принять. Сейчас можно завесить окна, и будет темно. Солнце светит, день, а мы возьмем и завесим. Поэтому Исаак Сирин, например, другие отцы пишут, что мы творим уже свою судьбу, ибо Бог неизменяем, Его любовь неизменна. А мы можем или принимать ее, или отталкивать ее, и вообще по-разному относиться к нему. Вот от кого, оказывается, зависит судьба, а не от какого-то слепого рока, слепой судьбы. Потому что рок, что это, божество? Нет. Даже греки вам скажут, что нет. Древние греки, воскресите их. Скажут, нет. А что это? Рок. Вот так, что написано у тебя, то и все. Где написано, кем написано, как написано. Но это было очень твердым убеждением. Было. И вот эта идея рока, то есть то, что в нашей пословице это выражается как «чему быть, тому не миновать», она охватывает действительно с большой силой человеческое сознание. Христианство только противопоставило этому и объявило «нет». От человека зависит. Человек свободен. Никакой рок над ним не властвует. Более того, христианство даже что говорит? Сам Бог не может коснуться человеческой свободы. Сам Бог. Если бы Бог мог нарушать ее, только представьте себе, Бог может властвовать над нашей свободой. Ах! Так тогда почему ты дал пасть первым людям? Зачем ты вверх тогда человечество в эти страдания, которые оно переживает всю историю? Зачем говорят о каком-то аде и вечных муках? Ты же властвуешь. Почему не даешь нам блага? Представляете? Логика вполне понятная. Если Бог может властвовать над нашей свободой, то есть если Он может сделать так, что в нашей душе не появится ничего злого и греховного, тогда он виноват во всем том злом, что совершается в мире. Но христианство говорит, нет, у человека Бога данная свобода, от него зависит внутри его, от него зависит выбрать зло или добро. Внутри его мира это совершается. А внешние обстоятельства, мы говорим часто, почему же меняются? Потому что не один я существую, а еще существует он, они, она, множество. И у всех есть свои желания и намерения, у всех есть свой выбор. Поэтому только совокупность этих всех волевых устремлений, свободных человеческих, и создает в конечном счете ту общую ситуацию, какую? В которой мы живем. В какой? Мир. Какой? Война. Какой? Благополучие. Какой? Землетрясение. И так далее. Сумма рождает результат. Вот так. Поэтому идея предопределения, это, конечно, ужасная идея. Она отрицает свободу человека. С христианской точки зрения она никак не может быть принята. И вот вдруг на этом фоне мы видим, что заявляет непрерывно сейчас с Ватиканом, что-то случилось просто непонятное. Непрерывно бомбит и говорит только об одном. Дары и призвание Божие безвозвратны. Поэтому новый ватиканский документ в лице комиссии Ватикана по религиозным отношениям с евреями заявляет не больше и не меньше, как то, что то избрание, которое было совершено издревле евреям, оно является неотменяемым, неизменяемым и безвозвратным. Так и хочется папе задать вопрос, ну а как же быть с Иудой Искариотским? Христос избрал? Да. Значит? Ватикан ставит себя в такое неудобное положение, что просто странно. Но, увы, это сейчас более того поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального, то есть всеобщего Искупителя, они имеют свою часть в спасении. Причем тут почему евреи? Речь-то может идти об иудеях. Евреи есть и православные, и католики, и язычники, и атеисты, кто угодно. Причем тут национальность? Ватикан настаивает сейчас весь на национальности. Вы слышите, какая вещь? То есть, вопреки резолюции, если хотите, Всемирной организации Объединенных Наций, что мы не можем никакую нацию выделять или ставить выше других, здесь прямо решительно заявляется – а то, что в отношении еврейского народа дары и призвание Божие безвозвратны. Что происходит с Ватиканом? Это действительно сейчас это вопрос. Это уже началось как-то это. Это после Второго Ватиканского собора, который закончился в 1965 году. Сейчас Франциск, я не знаю, что вообще происходит. Просто непонятно. Или они увидели, что действительно основная финансовая, по крайней мере, власть находится в руках евреев. Ну так при чем тут? Совсем другая категория. Вообще происходит нечто действительно странное. Вот так. Ну и вот мы говорим, иудаизм, да, вот они фактически, то есть утверждают, что они предопределены, несмотря ни на что. Если ты еврейский еврей, значит, ты все, ты богоизбранный. То уже предопределен. Вот, в частности, вот какая ошибка у них. В исламе, ну, мы с вами немножко, по-моему, я не помню, говорил вам или нет, в исламе тоже идея какая, что в конечном счете могут спасены только мусульмане и верные христиане, и иудеи, верные в каком смысле, если они следуют своему закону. Они тоже. Все те, кто не покорятся, прочие, не покорятся исламу, они будут в вечном огне, в аду. Опять идеи буквально предопределения. Представляете, какие, так сказать, вещи, ну, я бы сказал, странные, но тем не менее. Кстати, хочу вам сказать, что ислам по Корану, если где, то это из всех нехристианских религий наиболее близкое к христианству. Почему? На каком основании? Ведь ислам же отрицает Святую Троицу, отрицает Божество Иисуса Христа, отрицает Боговоплощение, отрицает воскресение, так сказать, Иисуса Христа, как самовоскресение. В чем дело? Вы знаете, это, может быть, узнается только по-следующему, когда мы говорим «ближайшие», потому что они в исламе признается то, чего не признают никакие другие религии. Первое. Признают Ису, Иисуса Христа, величайшим наряду с Мухаммедом пророком. Великий пророк. Все прочие там малые, а эти двое – великие. Далее. Деву Марию почитают именно как Деву Марию. Представьте себе, вот даже какие вещи. Это удивительно, особенно, кажется, для мусульманства. Это особенно выглядит странно. Иоанна Крестителя, я помню, в Сирии, в одной мечети мы стоим, смотрю, там есть огороженное такое место решеточкой, и подходят мусульмане в мечети и целуют. Я спрашиваю, в чем дело? Они говорят, а здесь, там, в могиле закопана, лежит голова Иоанна Крестителя. Представляете, как почитают? То есть я в этом отношении, видите, у них, по крайней мере, благоговейные отношения к Иисусу Христу, к Деве Марии, к величайшему из пророков Иоанну. Это уже об очень многом говорит. В других религиях нет этого. У иудеев, например, напротив, Иисус Христос кто? Лже-мессия. Это, простите, лже, а не кто-нибудь. Ведь до сих пор в Иерусалиме, вот, которые в миссии там живут, они говорят, до сих пор нередко встречается, когда особенно молодежь иудейская харкают, если увидит вдруг крест священника, если идет. 2000 лет! И такая неприязнь, такая ненависть. Лже-мессия. Так вот, по сравнению даже с иудаизмом, да, мусульманство, конечно, ближайшая к христианству религия. Но, говорю, ближайшая по сравнению с ними, но не ближайшая в смысле совпадения учения христианского и мусульманского. Нет. Все, видите, сколько я вам сказал. Нет признания ни Троицы, ни Христа как Бога, ни воплощения. Да. Вот, их самоучение о Боге. Бог – это кто такой там? Это праведный, милосердный судья. Праведный и милосердный судья. Что значит праведный? Понятно, что такое праведный? Тебя придется в преисподнюю. Ты в рай. Христианство утверждает совсем другое. Бог не справедливый, а Бог есть любовь. то есть который ищет каждому человеку пользы, ищет пользы. Не в том смысле любовь, всепрощенство, как это некоторые понимают. Тогда это вообще это свобода зла. Нет, а любовь как дарование каждому человеку в любой момент его жизни, дарование ему наилучшего с точки зрения возможности его спасения. Видите опять, любовь, а там справедливость. Ну, о справедливости, по-моему, я вам приводил мнение святых отцов, да, Исаака Сирина особенно, который говорил, что любовь и справедливость – это все равно, что в одной комнате молиться Богу и идолам. Ну так, это я просто вам напомнил, еще раз подчеркнул некоторые моменты, связанные с идеей предопределения, которая очень глубоко сидит в сознании очень многих людей. Это языческая, это неверная, это глубоко ошибочная идея. Мы, каждый человек творит себе свою участь. Сам себе. Он свободен. Не так просто, вы знаете, принять для многих эту идею. Ну хорошо, следующий тип религиозного сознания и соответствующих религий мы с вами определили как самоспасение. Тип самоспасения. Если говорить о христианстве, или, по крайней мере, о что-то касающееся христианства, то в наибольшей степени мы находим эту идею, выраженной в известной вам по истории церкви ереси или заблуждении, как хотите, пелагианстве. Помните Пелагий, что учил? Да. Человек вообще сам все делает, все творит. Бог тут ни при чем. Никакого от Бога нам не нужно. Ни спасения, ни помощи. Почему? А потому что если бы он мог действовать, значит, не было бы свободы человека. Логика вообще изумительная. Вот какой-то примитивизм. А я хочу, но не могу. Господи, помоги мне. Раз над моей свободой Бог здесь командует? Нет, моя свобода я хочу. Я хочу не завидовать никому, но не могу. Моя свобода, ясно, куда направлена? Господи, помоги мне. И Бог помогает. Вот о чем говорит христианство. Пелагианство – нет, отрицает. Кстати, ту же самую позицию занял, опять-таки, вам известный, в Англии он оформился в соответствующую систему взгляд, который называется деизмом. Помните, деизм учил о том, что да, Бог сотворил мир и человека, но он предоставил самому человеку жить, изменять и делать все, что угодно. Сам он полностью отошел от этого, ибо человек абсолютно свободен. Кстати, не удивляйтесь, что в лозунге французской так называемой «Великой революции» это понятие стоит первым – свобода, равенство, братство. Но если хотите, то то же самое утверждает и буддизм. Правда, буддизм чем отличается от приведенных религиозных воззрений? Тем, что в буддизме единого-то Бога, как источника всего бытия, нет. Буддизм – это атеистическая религия, если хотите. Скажут, там же полно богов. Ну, что это такое? Я года 2 или 3 тому назад летал в Элисту. Знаете, там основное население буддийское. Ну и, естественно, мне показали и их главный храм, действительно замечательный храм, огромный. Там какой-то из них жрец, значит, водил меня по храму, все показывал. И в частности, там очень интересная главная, ну, картина, которая изображает путь человека. На картине этой мы видим следующее. Внизу стоит черный слон. И дальше путь или дорога. Вот такая, извивающаяся, как змея. И на ней на разных этапах, точках этого пути видим, как слон начинает осветляться. И, наконец, на высшей точке он уже совсем белый. Я спросил, что это такое, да. Ну, они объяснили, что здесь мы пока находимся вот в объятиях сансары, то есть этой привязанности ко всему земному. Мы действительно земля черная. Но человек, благодаря 4 истинам буддизма, священным истинам и восьмеричному пути освобождения, в конечном счете может достичь состояния полного очищения, что изображается в виде белого слона. В отношении же Бога ни о каком Боге речь не идет. Боги – это совсем другое. Скажите, а Боги как же такое? Так Боги это уровень состояния души. Буддизм же в конечном счете своеобразно, правда, учтите это, не так, как в индуизме, да, но говорит о перевоплощении. В зависимости от состояния человека, от его нравственного и духовного уровня, человек меняется. И когда он умирает, то он перевоплощается в соответствующее существо. Какое? Может быть, низшее, может, крокодила, может, выше, например, в бога деревьев, может, в бога какой-нибудь планеты. Это уже другое дело. Может стать даже Буддой. Немногие, конечно, этого достигают, но в конечном счете – да. Вообще, я вам скажу, в буддизме даже нет понятия души. Души в каком смысле? Как некой сущности, которая присутствует в человеке. Состояние, которое может меняться. Но она-то сама есть душа. Там нет. Там совершенно другая идея. Там идея такова. Душой они называют совокупность всех тех вот эмоций человеческих, мыслей, желаний, настроений. В общем, всего того, что исходит из души, исходит из человека. Вот эта совокупность их, она и есть душа. Какая-то совокупность, непрерывно меняющаяся. Потому что мысли же разные у нас и чувства, правда же? Ну, конечно. А души как целого чего-то не существует. Так вот, видите, в буддизме Нет понятия Бога, нет понятия, ну, не понятия даже, а идеи. Нет идеи души как некой субстанции, которая может изменяться и в конечном счете, когда освобождается полностью от привязанности к земному, выходит из рабства сансары, то она достигает этого состояния полной нирваны. Как человек достигает сам? Будда говорил: «Ничего не проси у молчания». Это его был ответ на религиозные верования окружающих его людей. Бог, к какому, как вы думаете, обращаетесь? Нет. Молчание. Нет никого. Ты становишься Богом, а не какой-то Бог существует. Кстати, та же самая идея, идея вот именно самоспасения, является основной и в главной, самой главной системе индуизма, которая называется Веданта. Ее проповедовал известный Йог Рамакришна, ее с особой силой проповедовал Вивекананда, его ученик. Но если Рамакришна-то жил там, в Индии, то Вивекананда ездил по всему миру. И вы бы только почитали, что он говорит, что он проповедует. Кстати, проповедовал на всемирных религиозных конгрессах. Собственно, он фактически повторяет и развивает ту идею, которая озвучена уже в первых строках Библии. «Будете как боги». Он был очень талантливый человек, и очень многих он увлекал. Он даже плавал в Америку в начале 20 века, там проповедовал, в Европе много проповедовал. Никогда не говорите, что вы слабы, никогда не говорите, что вы греховны. Вы бессмертная, вы чистая душа. Вы Он, вы Бог. Кстати, в данном случае, хотя он последователь Веданты, он повторяет слова Будды, который ученикам своим говорил: «Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны, я Он». Слышите, идея самоспасения в чем состоит? «Я Он» – это идея человека Божия. В отличие от христианского обожения, которое говорит, что может и должно происходить очищение человека от страстей и, в конечном счете, даже исцеление его природы, которое происходит только в единении с Богом. И это единение, духовное единение с Богом, именуется обожением. Здесь речь идет совсем о другом. Никакого Бога. Я сам. Это, конечно, очень печальное явление, но оно на самом деле присуще в определенной степени каждому человеку. К сожалению, это идея самобожия, я бы сказал. То есть идея гордыни, идея того, что я могу сделать все, что угодно, и то, и другое, и третье, она присутствует. И именно эта мысль, это чувство, эта идея является наиболее сильным препятствием спасения человека. Потому что, повторяю, спасение заключается в единении с Богом, признание Бога, в данном случае отвержение, не только отрицание, а отвержение «я сам». Вот, оказывается, какая тяжелая, я бы сказал, мысль, да, присутствует в этой идее. Вот Будда, да, у меня написано же, вот Будда говорил: «Не проси ничего умолчания, ибо оно не может ни говорить, ни слышать». Вот его точные слова. Какая основная поэтому идея в этом типе религиозного сознания? Ее хорошо сформулировали исследователи индуизма. Они сказали: вот основная идея, центральная идея, главная идея, как хотите, можете назвать, стоит это запомнить. Они выразили ее очень кратко, я бы сказал, ярко и сильно. Монизм против монотеизма. Обращаю внимание на эту формулировку. Она открывает самую суть этого типа сознания. Расшифруем ее. Что такое монизм против монотеизма? Если хотите, под монизмом подразумевается любое мировоззрение, которое говорит о едином начале всего существующего, включающего в себя все существующее. Монизм, монос, один. Кстати, материализм – то же самое монизм. Существует только материя. Само сознание является только следствием развития материи. То же самое, если хотите, вот в этих религиозных, во многих школах индуизма, где бытие представляется как бесконечный океан существующего. Океан. Он – дух. Ну, пожалуйста, можете. Нет определений. Но это океан, единый океан, в котором мы видим только различные проявления. А человек как таковой, он является ничем иным, как своего рода соляной куклой. Кукла, сделанная из соли. Вот кто такой человек. И которая к чему призвана? Независимо даже от того, в каком состоянии находится, она в конечном счете попадает в этот океан. И что будет с соленой куклой в океане? Вся растворяется. Она там? Там. Где она? Ее нет. Так есть она или нет? Понимаете? Идеал человеческой жизни. Соляная кукла, растворяющаяся в бесконечном океане бытия. Кстати, вы видите, какой жуткий пессимизм присутствует в этой идее самоспасения. Я сказал пессимизм, можно сказать иначе. Атеизм, монизм против монотеизма. Да, атеизм, Посмотрите, материализм, что такое? Умер, все, его нет, все. В буддизме отрицаешь личность, как я вам сказал. Нет души. И сами эти состояния самадхи в индуизме, нирваны в буддизме, или мокши в брахманизме. Все что это? Эти состояния, в которые впадает человек, когда он достигает высот, это состояние экстаза. Слово экстаз, то есть выйти из чего-то, вот, есть определенное. Ну, Стасидии все знаете, на Афон езжайте, да не только на Афон, да. Там Стасидии, стоят эти такие деревянные штучки, куда можно сесть, откидывается, или стоять. Стоять, это Стасидия. Такие удобные, кстати, да, места для стояния и для сидения. А можно экстаз, выйти из этой стасидии. Так вот и человек в результате аскезы, которая предлагается этими индуистскими ветвями, да, человек может выйти и что? И раствориться в бездонном океане бытия. Бессмыслица получается. Зачем существует личность? Что это такое? Поэтому отрицание ее. То есть, видите, вот это тип сознания, религиозного сознания, самоспасения, он же заводит в тупик. Что это дает человеку? Зачем он? Даже сам смысл жизни, который, как кажется, указывается, я говорю об этих самадхи, да, нирване, да, вот, что это-то дает? Все равно растворение. А где же я? Правда, хочу вам сказать, вот то, чем я сказал, здесь мы ведем с вами речь о классическом буддизме, о классическом брахманизме, если хотите. На самом деле, как мне кажется, его уже редко кто понимает там, или, по крайней мере, убежден именно вот во всем этом. Там настоящий политеизм, то есть многобожие. Потому что перевоплощение сколько угодно. И основная масса людей, как всегда, как во всех религиях, я вам скажу, многого не понимает и понимать не хочет. Верит как? Так, как вот было до него. И все. Как и у нас в христианстве. Многие ли понимают? Все. Ой, Боже мой, чего можно только не встретить? Какие предрассудки подчас? Какие суеверия у православного христианина. Так вот, друзья мои, этот тип религиозного сознания чрезвычайно опасен, если человек осознанно не будет противиться его началу в самом себе. Вот эта самость, хорошее слово, кстати, хорошее слово русское, самость, то есть сам я. Иначе сказать, эта гордыня, она полностью отрезает путь к обожению, к тому, к чему призывает христианство. Здесь все, здесь тупик, здесь, если хотите, смерть. Вот такова ситуация, связанная с этим типом сознания. Но, может, стоит сказать еще, что, конечно, если мы возьмем, например, индуизм, то Там очень разработанные системы и в буддизме, очень разработанные системы, системы, связанные с тренировкой тела, ума, воли, своих чувств. Вы не думаете, что это просто так? Если возьмете восьмеричный путь спасения в буддизме, то вы там очень многие вещей найдете, которые скажут, так об этом говорит христианство как раз. В борьбе не только с телесными страстями, но с самими чувствами, желаниями, мыслями. Там идеи надо отрешиться от всего этого земного. Почему? По той причине, они все это называют сансарой. Потому что это обман, это иллюзия, это майя. Нет этого ничего на самом деле. Кстати, любопытная идея. Я помню, читаю, и когда они говорят о том, что вот это все наше восприятие действительности является ложным. И я вдруг вспомнил уроки физики. Это было очень давно, в прошлом тысячелетии. Представляете? В прошлом тысячелетии. Завидуете? Сколько можно жить? Тысячу лет. И по физике нам объясняли вещи, я помню, которые нас поразили просто, что, оказывается, звуков нет. Нет звуков. На самом деле есть некие волны, воздушные волны, колеблющиеся, которые давят на нашу перепонку. Перепонка там давит на наш нервик, в конечном счете, и у нас это преобразуется в звук. Например, мы наслаждаемся какой-то музыкой, а стоит физик со стороны и хохочет, надрывается, от смеха живот надрывает. Колебания воздуха самого различные колебания, а человек весь тает, млеет от музыки. Или восторгается от какой-нибудь пассакалии Баха. Ужас какой! На самом деле звуков нет. Цветов. Синий, красный, зеленый. Тоже нет. Тоже, оказывается, нет. То, что разлагается свет на эти вот семь цветов, как мы говорим, радуги. Да нет, это опять-таки колебания только световых лучей. А глаз воспринимает это как разные цвета. Нет сладкого, нет соленого. Это только реакции на нашем языке. Ну что вы? Оказывается, весь этот мир, если посмотреть с точки зрения физики, весь этот объективный так называемый мир, так реально не существует. Это в нашей психике, через эти наши пять чувств, все преобразуется в этот мир. Слышите, что? Мир-то совсем другой. Он без звуков, он без цветов, он без всяких вкусовых там всяких вещей. Нет его. Мир физики ужасный. Ничего там нет. Все эти красоты природы, например, какая чушь. Физик только смеется над этим, и все. Самообман. Кстати, буддизм. В индуизме то же самое, так речь идет об этом, что этот внешний мир, который мы воспринимаем, это обман, майя. Ничего этого нет. От этого надо избавляться. Вот, оказывается, к чему ведут вот эти идеи. Я вам скажу, идеи глубокие, но чем они полезны для нас? Они показывают предел, если хотите, действительно, буквально предел напряжения человеческой мысли в желании понять, да что же из себя представляет бытие, кто есть я, и существует ли вообще какой-то смысл человеческой жизни. Я вам скажу, предел. Мы слишком хорошо привыкли, поскольку воспитываемся вот в этой традиции идеи Бога. Сразу много все становится на места. Нет, а если нет ее, тогда что? И вот мы видим, как действительно мыслители, сильные мыслители, не подумайте, глубочайшие просто философы, до чего они доходили? Потолок и стоп. Никто не смог из них дойти до тех фундаментальных истин, которые открыло христианство. Никто не мог.